Что, московское время 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Чеченские власти сообщают о добровольной сдаче младшего брата известного полевого командира Доки Умарова. Музыканты страдают от строгих мер безопасности в аэропортах. И центральная тема этого часа программы «Время свободы» – жара в России приводит к многочисленным лесным пожарам. Итак, по данным российского МЧС, за прошедшие сутки в России возникло не менее 150 очагов лесных пожаров. Наиболее сильные из них зарегистрированы в Ленинградской области и Карелии. Небывалая жара стоит на юге России почти месяц. Температура не опускается ниже 30 градусов. Здесь объявлен режим особой пожарной опасности. Власти запретили загородные пикники и ввели штрафы за разведение костров, рассказывает Любовь Чижова.
Последний летний месяц не принес облегчения российским пожарным. Сообщения о лесных пожарах приходят почти из всех российских регионов. По информации МЧС, сейчас на территории страны зафиксировано 355 очагов природных пожаров. 150 из них возникли за последние сутки. Леса горят на Алтае, в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, в Мордовии, Нижегородской и Пензенской областях. Но наиболее серьезная обстановка в Карелии и Ленинградской области. Там чуть не сгорел музей «Шалаш Ленина» в разливе. Несколько дней пожарные тушили лес и торф, которые горели в 300 метрах от реликвии. Спасти музей удалось лишь после того, как тушить начали с вертолета. Пожары в Карелии и Ленинградской области приносят серьезные неудобства жителям соседних стран. Ветер несет облака гари в сторону Финляндии и Швеции. В некоторых районах Финляндии и Эстонии уровень задымления превысил допустимый почти в 10 раз. Однако российские пожарные отказались от помощи своих зарубежных коллег. Жара на юге России вынудила местные власти принять чрезвычайные меры. В Ставропольском крае ввели запрет на загородные пикники, а за разведение костров нарушителей будут штрафовать, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ставрополье Лада Леденева.
С 1 августа столбик термометра на юге России не опускается ниже отметки 30 градусов. Больше всего из-за жары в аграрном Ставрополье страдают посевы. Подсолнечник выгорает целыми полями, сохнет и становится желтой кукуруза. Ущерб уже так велик, что Минсельхоз края собирается обращаться за помощью в Москву к министру сельского хозяйства России Алексею Гордееву.
Страдают технические культуры, это соя прежде всего. Мы сегодня не знаем ущерба, который нам засуха нанесет. Сейчас эта работа в районах разворачивается, будет принято решение о списании посевов. Соответственно, мы соберем данные по ущербу, и после того, как будет эта цифра как бы обозначена, мы будем инициировать перед Министерством сельского хозяйства России о том, чтобы был возмещен ущерб по гибели сельскохозяйственных растений от воздействия засухи.
Тем временем Ставрополье горит из-за жары. Сегодня в крае почти повсеместно действует режим особой пожарной опасности, но возгораний не становится меньше. Горят в основном дачные поселки, где местные жители жгут траву. Сухостой вспыхивает моментально, огонь мгновенно распространяется на соседние дачи. Только на тушение травы и только за последние сутки в Ставрополе пожарные расчеты выезжали 36 раз. Сгорели 40 дачных домиков. Основная причина возгораний – неосторожное обращение с огнем, говорят пожарные.
Проблема с тушением, конечно, возникает. И с подвозом воды имеют место. Даже просто элементарно подъехать к очагу возгорания бывает зачастую очень сложно и непросто. Пожарным приходится тушить и метлами тушить, и песком, лопатами с песком забрасывать.
Жители края пытаются спастись от жары в водоемах, устремляясь к рекам и озерам. Как сообщили в краевом управлении МЧС, среди любителей отдыха на воде уже есть жертвы. 8 человек утонули с начала купального сезона. Из них 2 – мужчина на Кравцовом озере и женщина на Комсомольском пруду за последнюю неделю.
На днях мы вытащили труп женщины. Ну, женщина неизвестна, до сих пор никто не знает, как она, что там, что было с ней.
Несмотря на жару, медики не рекомендуют купаться, если температура воздуха выше температуры воды на 10 градусов. Из-за быстрого сужения сосудов может не выдержать сердце.
Очень хорошо для улучшения самочувствия принимать горячий или теплый даже душ. Почему? Потому что жировая прослойка, смешиваясь с потом, она закрывает поры кожи, ухудшает дыхание самой кожи. А вот горячий теплый душ, он, так сказать, смывает это все и помогает в этом плане.
Врачи не советуют ставропольцам выходить на улицу в солнцепек с 12 до 17 часов. А если этого не избежать, держаться в тени деревьев. Синоптики же предупреждают, что такая погода продлится на юге России до конца августа.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Ставрополье Лада Леденева. Жара стоит и в соседних с Россией государствах. О том, как проблему пожаров решают в Грузии, рассказывает наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе.
В Грузии в этом году беспрецедентно жаркая погода. Столбик термометра во многих регионах поднимается до 40-42 градусов. В Восточной Грузии сельхозугодья практически полностью уничтожены, однако главной проблемой стали лесные пожары. Причем впервые в новейшей истории страны лесные пожары достигли таких масштабов, особенно в южногрузинском регионе Самцхет-Джавахети на границе с Турцией. Этот регион страны вообще известен суровыми климатическими условиями. Непосредственной причиной пожаров стали не только окурки сигарет, но и самовозгорание почвы. В результате пожаров опасность нависла над несколькими городами и десятками сел Самцхет-Джавахети. Власти приняли экстренные меры, подготовили эвакуацию населения и огородили жилые районы рвами. Однако это не уменьшило опасность. Президент Саакашвили объявил регион зоной бедствия. Глава государства лично облетел районы, объятые пламенем, и заявил журналистам, что с помощью дружественных государств Грузия одолеет стихийное бедствие. «Я преклоняюсь перед теми людьми, добровольцами и резервистами, которые борются с пламенем. Лучшие самолеты для тушения лесных пожаров в регионе есть у Турции. По распоряжению премьер-министра Турции, нашего друга господина Эрдогана, самолеты присланы из Стамбула. Британские специалисты предоставляют координаты, а турецкие летчики сбрасывают на очаги огня специальные вещества для тушения пожаров». Причем эти самолеты останутся в регионе до тех пор, пока не удастся полностью потушить огонь. Министр охраны окружающей среды Грузии Давид Кешелашвили твердо заявил, что власти сумеют защитить население от стихии. «Даже очень развитым странам, твердо стоящим на ноги, с трудом удается преодолеть такой кризис. Мы сейчас активно работаем, и уже могу с полной уверенностью заявить, что ни один житель Грузии не пострадает». В данный момент турецкие самолеты продолжают гасить огонь, однако локализовать пожары пока все-таки не удается.
О ситуации в Грузии рассказывал наш корреспондент Георгий Кабаладзе. Лесные пожары в России продолжатся и осенью. По прогнозам МЧС, в сентябре природное возгорание возможно в Карелии, Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Мурманской областях, в Дагестане и Калмыкии. По подсчетам спасателей, тушение пожаров – дело довольно затратное. Только в прошлом году на это было выделено более 700 миллионов рублей. Кроме того, каждый год на пожарах, и не только лесных, гибнет огромное количество людей. Только в этом году число жертв превысило 9000 человек. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Власти Чечни опровергли сообщение о добровольной сдаче доку Умарова. По сообщению чеченского правительства, сдался младший брат Умарова. Японии будет выдано тело рыбака, погибшего в среду при задержании японской шхуны российскими пограничниками. В Москву для обсуждения инцидента с представителями ФСБ и МИД России прибыл заместитель министра иностранных дел Японии. 8 стран, включая Бангладеш, Индонезию и Малайзию, твердо обещали направить войска в Ливан для участия в миротворческой миссии ООН. На западном берегу Иордана, вблизи Вифлеема, убиты 2 боевика группировки «Исламский джихад». Как сообщают израильские военные, они готовили нападение на армейский пост. На востоке Афганистана убит военнослужащий сил коалиции. Еще один получил ранение. США подвергли критике угрозу министра экономического развития России Германа Грефа сократить импорт американского мяса, если Вашингтон в течение 3 месяца не подпишет протокол о вступлении России во Всемирную торговую организацию. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21:00 по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Среди тем сегодняшнего выпуска «Голоса из Самары. Монологи молодых людей о жизни в русской провинции». «Современные вегетарианцы. Философия и практика». Еще одна тема – «Черный юмор английских детских песен». Итак, эти и другие темы сегодня в «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым в 9:00 по московскому времени, сразу после новостей. Продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к теме 15-й годовщины путча ГКЧП. Как работали журналисты во время августовского путча 1991 года? Об этом мой коллега Виктор Рязунков беседовал в нашей петербургской студии с политическим обозревателем газеты «Петербургский час пик» Дмитрием Мотричем и заместителем председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрием Вдовиным.
Юрий Вдовин, в августе 91-го года вы были не только депутатом Ленсовета, но и председателем комиссии по гласности и средствам массовой информации Ленсовета. Как работали ленинградские журналисты в те дни?
Журналистика вот того времени, августа 91-го года, она у меня остается самым светлым воспоминанием о журналистике российской. Потому что потом, к сожалению, журналистика утратила свой вот этот накал. Хотя проблемы были. Но проблемы были какие? Я дважды в тот день, 19 августа, первый раз по поручению Президиума Горсовета, ездил на телевидение, добиваясь того, чтобы телевидение передало объявление, что состоится сессия городского совета. И Борис Михайлович Петров категорически отказался, сказав, что там окружены, там КГБ, война там и прочее. Сенин потом был депутатом, на телевидении работал заместителем каким-то, уж не помню. Он потом во всяких мемуарах своих ворал беспардонно, что я якобы просил слово в эфир, а если бы я получил слово в эфир, то пролилась бы кровь. Вот мы ждали, когда Собчак придет, говорит он. Он и Собчака не ждал. Потому что Петров, если Борис Михайлович Петров занимал такую позицию, как бы не попасть в какую-нибудь резкую ситуацию туда или сюда, у Сенина это была позиция, он был сторонником ГКЧП внутренним, это абсолютно точно. Второй раз я туда же на телевидении ездил уже с Александром Беляевым, значит, и нам опять не удалось получить, так сказать, возможность предоставить информацию в эфир для депутатов, чтобы депутатов собрать. Вот это август, время отпусков. У меня был первый день отпуска. Потом, значит, надо отдать должное газеты. По-моему, час пика «Невское время», не имея возможности и боясь, что не дадут выпуск, они выпускать стали листовочки вот со своим этим самым...
Да, члены редакции вспоминают, да, как они печатали на машинках листовки.
Да, ведь «Вечерний Петербург» вечером не удалось выпустить, потому что сидел военный цензор. И он, значит, не подписал выпуск целого ряда статей, сказал: уберите, уберите, уберите. И Валя Майоров, главный редактор тогда, ему сказал: снимай, и пускай выйдет газета с этими дырками. Это что же исторический документ, и позорище будет.
Дмитрий Мотрич, в августе 91-го вы работали в Москве на российском телевидении в программе «Вести». Как вы узнали о путче?
19-го мы отдыхали на Украине, и когда узнали вот об этих событиях, то, посмотрев какое-то время «Лебединое озеро», сразу взяли билеты, поехали в Москву, туда, к нашим друзьям, коллегам, и я помню, что вот здание на 5-й улице Ямского поля, здание российского телевидения, оно не было опечатано, но было полностью все отключено от эфира, нас набилось, по-моему, человек 8 в машину Саши Политковского, и все поехали к Белому дому, и там снимали сюжеты и снаружи, и внутри, в самом Белом доме, откуда Александр Любимов все время выходил в прямой эфир. И делали вот эти сюжеты, делали подпольный выпуск. Ведущим был Юра Ростов, он сидел на фоне какой-то смешной тряпки на каком-то табурете, значит, и читал все эти новости, сюжеты, все это делалось на коленке. А потом ехали в Домодедово, в Шереметьево для того, чтобы эти кассеты передавать, то есть просто отлавливали экипажи, стюардесс и передавали это в разные города. Насколько я знаю, во многих местах этот выпуск все-таки вышел в эфир и помог людям узнать о том, что делается в Москве на самом деле. Сейчас, конечно, 15 лет спустя, кажется, что это было скорее весело, чем страшно.
О работе журналистов во время августовского путча 91 года рассказывали политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Мотрич и заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. В петербургской студии «Радио Свобода» с ними беседовал мой коллега Виктор Рязунков. Восемнадцатого октября истекает срок подачи документов для политических партий и иностранных некоммерческих организаций для перерегистрации в Федеральной регистрационной службе. В ведомстве не исключают, что в окончательном списке объединений, прошедших все проверки, могут оказаться и экстремистские организации. С подробностями Юрий Багров.
С конца прошлого года, после изменений в законодательстве, Федеральная регистрационная служба начала проверку политических партий для перерегистрации. Особое внимание контролирующее ведомство уделяло численности партий. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил начальник управления Росрегистрации Алексей Жафяров.
Начало этого года мы обнародовали сведения об окончании проверок только 5 политических партий. Это Коммунистическая партия Российской Федерации, Единая Россия, ЛДПР, Родина и Яблоко, которая проверяла в самом начале этого года. Вчера мы завершили проверку 4 политических партий. Еще мы закрыли проверку политической партии «Патриоты России», «Союз правых сил», Российской конституционно-демократической партии и политической партии «Союз людей за образование и науку слом».
Последние 2 партии проверку в Росрегистрации не прошли. Теперь они должны принять решение о преобразовании в общественные организации либо самораспуститься, сообщил Алексей Жафяров. Заново проходить процедуру перерегистрации потребуется и иностранным некоммерческим организациям. Что может послужить причиной отказа для внесения НПО в реестр, рассказывает начальник управления Росрегистрации.
Собственно говоря, и основания для отказа во внесении в реестр, они и базируются на 3 основных позициях. Либо неполный пакет документов, либо в документах представлена заведомо недостоверная информация, либо документы содержат положения, которые входят в прямое противоречие с действующим законодательством Российской Федерации.
Шпионский скандал, широко обсуждавшийся в российских средствах массовой информации и последовавшее после изменения в законодательстве, должно было по замыслу чиновников отсеять организации сомнительной репутацией. Однако глава Росрегистрации Алексей Жафяров не исключает возможности внесения таких объединений в общий реестр.
На самом деле, если они зададутся целью ввести нас в заблуждение, то, наверное, они подготовят таким образом документы, что мы этого не увидим из анализа представленного пакета. Но они должны отдавать себе отчет в том, что они закладывают мину замедленного действия, потому что в случае, если мы это выясним после, это будет безусловным основанием для исключения из реестра.
Сказал Алексей Жафяров, начальник управления Росрегистрации. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:24. Программа «Время свободы» продолжает наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Бывший посол Соединенных Штатов в Советском Союзе вспоминает о событиях 15-летней давности. Высокое искусство становится одной из жертв антитеррористической кампании. Мел Гибсон признает вину. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ровно за неделю до антигорбачевского путча Джек Мэдлок вышел в отставку с поста посла Соединенных Штатов в Советском Союзе. Он был назначен главой американского дипломатического представительства в Москве президентом Рейганом в 1987 году, так что он был хорошо знаком с подоплекой событий поры, когда определялась судьба Советского Союза. Господин посол, вы помните, где вас застала весть о путче в Москве? Я услышал об этом утром 19 августа. Мы с женой находились на ее ферме в Теннесси. Первой мыслью было, у заговорщиков, скорее всего, ничего не выйдет. Было очевидно, что их действия плохо спланированы. Я был уверен, что они столкнутся с мощным сопротивлением, в том числе и внутри государственных структур. Для подавления этого сопротивления нужна была решительность. Готовность пролить кровь, чего у заговорщиков явно не наблюдалось. Если бы даже они отдали приказ открыть огонь по протестующим, армия, скорее всего, отказалась бы. К тому времени, я уверен, для общества и для власти уже была неприемлема идея кровавого подавления народного восстания. Были ли у вас, посла США в Советском Союзе, основания подозревать, что назревает заговор? Или он был сюрпризом для Вашингтона? В июне 91 года, во время нашего разговора, тогдашний мэр Москвы предупредил меня, что готовится путч. Интересно, что он написал это предупреждение на листке блокнота, в то время как мы говорили о других вещах. Он назвал 4 имени. Эти люди в самом деле оказались среди членов ГКЧП. Мэр попросил меня как можно быстрее передать эти сведения Ельцину, который тогда находился в Вашингтоне. Когда Ельцин узнал об этом, он тут же сказал, мы должны предупредить Горбачева. И мы попытались это сделать, не называя известных нам имен участников заговора. Я подозреваю, что президент Советского Союза не предал значения.
значения предупреждению, попросту не воспринял его серьезно. Господин посол, было, кстати, предположение, что сам Михаил Горбачев мог иметь отношение к заговору. Это совершенно беспочвенные утверждения, которые опровергаются массой фактов. Я не хочу сейчас в них вдаваться, но я уверен, что подозрения о причастности Горбачева к заговору неверны. Господин Медлок, вы с убежденностью говорите о том, что заговор был обречен, потому что изменилось общество. Этого явно не заметили заговорщики. Что они не увидели, как вы считаете? Главное, горбачевское раскрепощение общества привело людей к осознанию того, что прежняя система должна измениться, потому что она не смогла и не способна дать людям обещанного. Те, кто пытался закрутить гайки, возвращали страну к этому прошлому. На их пути должна была быть поставлена преграда. Но сегодня часть тех самых людей наверняка сожалеет по поводу провала путча. Если для кого-то трагедией жизни стало падение Советского Союза, то я уверен, что успех заговорщиков не обеспечил бы выживание СССР. Наоборот, он распался бы еще быстрее. Продержись они у власти еще несколько дней, они бы довели дело до гражданской войны, до советского варианта Югославии. Наоборот, я считаю, не будь этой попытки государственного переворота, Советский Союз смог бы сохраниться в той или иной форме. От него неизбежно откололись бы страны Балтии, потому что попытки удержать их расшатывали всю систему. Я не говорю, что СССР было обеспечено светлое будущее, нет. Но он мог протянуть еще какое-то время, тем более, что Горбачев пытался решить проблемы, вызванные беспрецедентным переходом к новому государственному укладу. На мой взгляд, основная проблема состояла в том, что Горбачев потерял контроль над силовыми структурами. И именно эти структуры поднялись против него, надеясь на то, что им удастся вернуть прошлое. Хотя время для таких действий, конечно же, прошло. И все же, господин посол, несмотря на, так сказать, историческую обреченность путчистов, эта попытка переворота дала толчок событиям, изменившим лицо мира. Сегодня, 15 лет спустя, наверное, можно попытаться сделать вывод, к лучшему или к худшему. Можно предположить, повторю, предположить, что для всего региона было бы лучше, если бы этой попытки переворота не было, и процессу демократизации была бы дана возможность естественной эволюции. Процесс реформ был бы гораздо менее болезненным. Возможно, стране удалось бы избежать многих потрясений. И не будем забывать, что Советский Союз образца середины 91 года был более свободным, чем сегодня многие из его государств-наследников. Говорил бывший посол Соединенных Штатов в Советском Союзе Джек Мэтлок. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», ее информационные часы, а в 20 часов по московскому времени. Сразу после новостей в эфир выйдет итоговый выпуск нашей программы. Центральные темы сегодня – новые обвинения по делу ЮКОСа. Члены ГКЧП вспоминают о событиях августа 91 года. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер усыновил еще одного ребенка из России. Итак, все это сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Японии в субботу будет выдано тело рыбака, погибшего при задержании японской шхуны российскими пограничниками. Москва и Токио достигли договоренности об этом, и японский сторожевой корабль курсирует вдоль российской границы. Сильный шторм мешает ему зайти в порт Южно-Курильска. Пакистанские власти считают, что нет надежды найти живыми 4 российских альпинистов, пропавших при восхождении на вторую в мире вершину К2. О спортсменах не было никакой информации с момента схода снежной лавины 13 августа. По сообщению местной турфирмы, спасатели прекратили поиски. Президент Украины Виктор Ющенко подтвердил курс страны на интеграцию в европейские структуры и НАТО. Выступая на Всемирном форуме украинцев в Киеве, Ющенко заявил, что Украину также интересует рынок единого экономического пространства, формируемый Россией, Белоруссией и Казахстаном. 8 стран, включая Бангладеш, Индонезию и Малайзию, твердо обещали направить войска в Ливан для участия в миротворческой миссии ООН. Подтвердили согласие принять участие в миссии Германии и Италии. На Западном берегу берегу Иордана вблизи Вифлеема убиты два боевика группировки «Исламский джихад». Как сообщают израильские военные, боевики готовили нападение на армейский пост. На востоке Афганистана убит военнослужащий сил коалиции, еще один ранен. Израиль направил в Москву делегацию, чтобы выяснить, каким образом в руки боевиков «Хизбаллах» могли попасть противотанковые ракеты российского производства. Австралия заявила, что располагает сведениями о готовящихся терактах в Индонезии. В Назране на железнодорожном переезде автобус столкнулся с поездом, пострадали 14 человек, в том числе двое детей. В Москве задержаны четверо подозреваемых в убийстве бомжей. В Китае стоит засуха, какой не видели здесь полвека. Особенно пострадал юго-западный регион, где дождей не было больше 2 месяцев. Лауреаты Нобелевской премии этого года будут объявлены в первые 2 недели октября. Размер премии — 1 400 000 долларов. Еще одна сегодняшняя тема. Власти Чечни опровергают сообщение о добровольной сдаче известного полевого командира Доку Умарова. Пресс-секретарь чеченского правительства Лема Гудаев сообщил, что сдался младший брат Умарова, рассказывает Олег Кусов.
Молния о сдаче в плен Доки Умарова появилась на лентах информационных агентств сегодня примерно в 14:40. Через полчаса сообщение о добровольной сдаче лидера чеченского подполья уже можно было прочитать примерно на 20 интернет-сайтах. И только почти через час информационные агентства уточнили. Сдался, оказывается, брат Доки Умарова. Хотя он тоже Умаров и тоже противостоял федеральным и профедеральным силам в Чечне, но менее значительный масштаб личности снизил рейтинг новости и не дал возможность некоторым экспертам сделать заключение. На этом счет так называемых президентов Ичкерии иссяк, что уже само собой может предполагать окончание затяжного военного противостояния. Этот вывод делать еще рано, и не только по причине скоропалительной ошибки источников информационных агентств. В реальности ничего не поменяло бы и сдача плен самого Доки Умарова. К такому выводу приходишь, общаясь с теми, кто к реальным событиям Чечни ближе, чем московские эксперты, жителями республики. В то же время московский эксперт Александр Караваев считает, что сдача даже брата Умарова – это серьезный успех амнистии и успех Рамзана Кадырова.
Власть, та власть, которая сейчас в Чеченской республике, она все больше и больше находится на стадии усиления и своего военного потенциала, потенциала безопасности и экономического. Та амнистия, которая руководителем ФСБ Патрушевым была объявлена месяц назад в преддверии саммита «Восьмерки», как раз, видимо, спустя месяц более реальные плоды ее мы теперь наблюдаем. В целом, можно говорить о том, что та группировка военизированная, которая сражалась на территории Чечни, в целом, как на одной, так и на другой стороне, сейчас переформатирована и выглядит как вполне респектабельная группа, которая очень глубоко встроена в государственную систему Российской Федерации.
Ну а что по этому поводу думают в Грозном? Я позвонил чеченскому публицисту Руслану Мартагову.
Интересная ситуация складывается с этой амнистией. Абсолютно неизвестный в среде боевиков человек сдается. Его пристегивают к имени Доку Умарова, говорят, что это его брат. У нас вообще в Чечне очень развит вот этот институт родства, так что надо еще выяснить, родной брат, двоюродный, троюродный, четвероюродный, по отцовской ли линии, по материнской ли линии. И в конце концов самый главный вопрос, а кто он был как боевик?
Так считает чеченский публицист Руслан Мартагов.
Рассказывал мой московский коллега Олег Кусов. В Москве 17:34. Программу «Время свободы» продолжает панорама культурных событий. У микрофона Кирилл Кобрин.
С 25 августа по 2 сентября будет проходить 4-й московский фестиваль отечественного кино «Московская премьера». Церемония открытия состоится 25 августа в Доме кино на Васильевской улице. Тогда же будет показан фильм Александра Велединского «Живой», получивший приз за лучший сценарий на последнем кинотавре. Среди картин московской премьеры «Остров» Павла Лунгина, который в сентябре будет завершать Венецианский кинофестиваль, выбранная в конкурс программу «Венеции. Эйфория» Ивана Вырыпаева, «Многоточие» Андрея Шпая, «Гадкие лебеди» Константина Лопушанского, «Человек безвозвратный» Екатерины Гроховской, «Переводчица» Елены Хазановой. Будут показаны многие другие художественные, документальные и анимационные фильмы. Пройдет вечер памяти Фаины Раневской в канун 110-летия со дня рождения выдающейся актрисы. Закроется фестиваль «Московская премьера» 2 сентября октября на Триумфальной площади. Продолжается дискуссия по поводу признания Нобелевского лауреата по литературе Гюнтера Грасса о том, что в юности он служил в войсках СС. Польский политик Лех Валенса, лауреат Нобелевской премии мира, заявил, что откажется от звания почетного гражданина Гданьска, если от такого же звания не откажется Грасс. В тот же день в защиту Грасса выступил знаменитый британский писатель Салман Ружди, подчеркнувший огромные общественные заслуги немецкого писателя. В самой Германии влиятельные критики Хельмут Карасик и Антон Лейтнер призвали Грасса пожертвовать фонд помощи жертвам нацизма доходы от его только что вышедшей в свет книги мемуаров. В субботу, 19 августа, исполняется 60 лет бывшему президенту Соединенных Штатов Биллу Клинтону, который и через 6 лет после своего президентства остается международной звездой первой величины. Клинтон ведет активную общественную и благотворительную деятельность. Его юбилей будет отмечаться разнообразно в ближайшее время, а кульминацией станет концерт в его честь группы Rolling Stones 29 октября. Московское издательство «Махаон» совместно с Международным фондом Сергея Довлатова выпустило новую довлатовскую книгу «Речь без повода» или «Колонки редактора». На 430 страницах собраны статьи и эссе, написанные Сергеем Довлатовым в 80-е годы в период работы в нью-йоркском русском еженедельнике «Новый американец», главным редактором которого Довлатов был, а также повесть «Невидимая газета». Книгу предваряют сразу 5 предисловий. Тех, кто трудился в те годы в «Новом американце». Это Петр Вайль, Александр Генис, Нина Алаверт, Елена Довлатова и Катерина Довлатова. В качестве иллюстрации использовано около 20 рисунков Довлатова и около 40 фотографий Нины Алаверт. Выход книги приурочен к 65-летию со дня рождения писателя, 3 сентября нынешнего года.
Панораму новостей культуры представил Кирилл Кобрин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 17 часов 39 минут. В Петербурге продолжается расследование хищения из Эрмитажа более чем 200 экспонатов. Вчера были найдены по меньшей мере 3 пропавших из запасников музея предметов искусства. Но главный обвиняемый по этому делу Николай Завадский постоянно меняет свои показания, рассказывает петербургский корреспондент Радио Свобода Александр Дядин.
Согласно первым заявлениям Николая Завадского-старшего, на совершение этого преступления его с женой подбил Иван Соболев, с которым он одно время работал в институте имени Лесгофта. На очной ставке, которая прошла в начале недели, Завадский заявил, что действительно просил Соболева продать иконы, но тот не знал, что они из Эрмитажа. 16 августа на допросе Николай Завадский снова заявил, что инициатива вынести иконы из Эрмитажа и продать их принадлежала именно Ивану Соболеву. Подобные изменения показали, не позволяют следователям выяснить наиболее правдоподобную картину происшествия. Адвокаты одного из ранее задержанных по этому делу петербургского антиквара Максима Шепеля намерены добиваться признания незаконности ареста их подопечного. Их намерение не остудило даже решение суда от 17 августа, согласно которому содержание под стражей было признано законным. Сейчас Максим Шепель из обвиняемого перешел в свидетели, но его адвокат Андрей Павлов и дальше намерен добиваться своего, ведь именно во время заключения под стражу его подзащитный получил травму глаза. До сих пор неизвестно, при каких обстоятельствах это произошло. Президент аукционного дома «Геос» Олег Стецура обеспокоен всем происходящим.
То, что произошло с Шепелем, оно трактуется антикварщиками неоднозначно. Сейчас есть ощущение у антикваров, что этот человек попал под горячую руку, под молотилку. Значит, изначально к нему относились как к человеку, который виноват и содействовал. Если судить по информации, которой мы владеем, получается так. В московском салоне сдали потир, задали вопросы владельцам московского салона, вышли на Шепеля. Шепеля забрали, потому что он из Санкт-Петербурга и мог быть причастен. там, может быть, с Завадской был знаком, не знаю. Забрали и очень активно с ним работали. В результате сейчас он в реактивном состоянии, в состоянии шока, у него травмы. И это каждый примеряет на себя. Даже если произошла какая-то ошибка у него в бизнесе, получается, что не то, что под Богом ходим, под косой ходим.
Тем не менее, повышенное внимание правоохранительных органов к антикварному рынку, особенно в свете событий в Петербурге, Олег Стацура считает нормальным.
В Эрмитаже похищены предметы, которые находятся на определенной ценовой планке и на определенной планке культурной ценности. Поэтому было инициировано пожелание, которое исходило, естественно, от правоохранительных органов, от Росохранкультуры, для того, чтобы внимательно отнеслись к тем предметам, которые проходили через них или которые находятся. Будьте внимательны, имейте в виду, что ответственность наступит и так далее. Это нормальная, обычная работа среди профессиональной среды для того, чтобы профессиональная среда как бы вытолкнула обратно эти предметы или криминальных личностей, которые занимались. Конечно, такая работа велась. Но большой степени агрессивности я не слышал. А вот в плане ожиданий, тревожных там или негативности, естественно, антикварное сообщество встревожено. Вдруг неожиданно окажется, что через них что-то проходило и можно попасть на заметку как криминальный элемент. То, что вот с Шепелем произошло.
Первые лица музейного сообщества России на заседании Президиума Союза музеев обсудили варианты решения назревших проблем. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский считает, что государственное финансирование музеев – важный, но не единственный вопрос, который надо срочно решать.
Деньги будем пытаться брать от правительства, но сейчас даже как раз вопрос не денег. В общем, деньги у нас их мало, но какие-то деньги мы получаем. На безопасность как раз это одно из таких ключевых слов, которое раскрывает государственные кошельки. Здесь нужно найти правильное гибкое сочетание человеческого фактора и техники, технологии. Во-первых, нужно понять, что мы должны беречь их хранилище. Все-таки у нас все больше направлено на то, кто входит, как входит. Следить за посетителем. Считал, что хранилище более безопасны. Как опыт показал, у бандитов есть пути, а я рассматриваю всю эту ситуацию как некий бандитский почти налет на Эрмитаж. Есть какие-то пути попадать, используя человеческий фактор в большей-меньшей степени. Значит, нам нужна гибкая система, которая будет сочетать очень хороший такой электронный контроль с тем, чтобы, увы, да, надо создать много больше препонов и правил, которые будут стоять на пути возможного злоумышленника. Такое громадное количество запретов должно стоять на дороге, они должны выполняться. Вот мы сейчас обсуждаем. Есть много инструкций, которые, к сожалению, не все полностью выполнялись, исходя из того, что мы доверяем друг другу. Вот, видимо, можно доверять и любить друг друга, но все равно точно исполнять каждую последнюю букву каждой инструкции. Государство тоже должно помочь найти вот такое правильное распределение ответственности, кроме денежной, где, что, как и должно проверяться. Ну, например, есть какой-то уровень проверки, который, может, действительно должно проводить Росохранкультура, я не знаю, там раз в 10 лет особая проверка такая с погонами. Найти какую-то схему. Так что от государства есть еще, кроме денег, конечно, потребность вместе с нами составить схему, где будут ясны уровни работы и проверки вот, государственных органов высших и музейных, и взаимодействия. Раньше все работало, сейчас изменились времена, поэтому кое-что не работает. Те обижаются на нас, мы обижаемся на них. Я думаю, что вот мы найдем правильный путь, где без обид будем думать о коллекции.
Заместитель Росохранкультуры Анатолий Вилков считает, что и самим сотрудникам музеев надо изменить свое отношение к делу, которым они занимаются.
Наши музеи ударились в выставочную деятельность, стали больше уделять внимание пропаганде нашего искусства, наших культурных ценностей, в том числе и за рубежом. И каким-то образом проблему учета отошли на второй план. Описание есть, а фотофиксации нет. Кроме фотофиксации нет электронных носителей, куда бы это было все занесено и очень просто проверить, хотя деньги на это выделялись.
На сегодняшний день найдено около 30 предметов из 221 похищенного из Эрмитажа. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 17:45. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Чечни опровергли сообщение о добровольной сдаче известного полевого командира Доку Умарова. На Алтае в Ангудайском районе найдено тело 3-летнего Артема Петрова, младшего сына убитых в воскресенье журналиста Александра Петрова и его жены Елены. Сегодня утром было обнаружено тело их старшего сына, 7-летнего Никиты. Обвинение в убийстве предъявлено местному жителю, который был задержан накануне и признался, что убил всю семью Петровых, чтобы забрать их автомобиль. В Японии в субботу будет выдано тело рыбака, погибшего при задержании японской шхуны российскими пограничниками. Москва и Токио достигли договоренности об этом. и японский сторожевой корабль курсирует вдоль российской границы. Сильный шторм мешает ему зайти в порт Южно-Курильска. Пакистанские власти считают, что нет надежды найти живыми 4 российских альпинистов, пропавших при восхождении на вторую в мире вершину К2. О спортсменах не было никакой информации с момента схода снежной лавины 13 августа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Очередной выпуск экономической панорамы продолжит программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков.
Цены на сжиженный газ для бытовых нужд с 1 октября увеличатся вдвое, до 2700 рублей за тонну. Такое решение принято правлением Федеральной службы по тарифам. Известно также, что с 1 января цена за тонну вырастет еще на 30%, до 3500 рублей. Эти повышения могут вызвать увеличение розничных цен на сжиженный газ для населения в пределах 15%. Как отмечается в сообщении службы по тарифам, действующая оптовая цена на сжиженный газ для бытовых нужд не пересматривалась с января 2003 года и составляет 1350 рублей за тонну, что в 5-6 раз ниже рыночных цен. Рыночная цена колеблется от 7 до 9 тысяч рублей за тонну. Увеличение цен, отмечают в службе по тарифам, это реализация мер по либерализации данной отрасли и проводится в рамках одобренной правительством стратегии социально-экономического развития страны. Трем ведущим операторам сотовой связи в России, компаниям МТС, Вымпелком и Мегафон, грозят многомиллионные штрафы за нарушение законодательства о конкуренции, заявил сегодня руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. На 28 сентября назначено рассмотрение дела, которое было возбуждено по результатам проверки тарифов, которые компании установили для расчетов между собой. Внутри большой тройки расценки ниже, чем для других сотовых операторов, говорит Игорь Артемьев.
Такая дискриминация, о которой мы говорим по поводу возбужденного дела, приводит к повышению тарифов, к тому, что потребители платят больше. Иными словами, если Федеральная антимонопольная служба выиграет это дело у операторов большой тройки, то граждане будут платить значительно меньше.
В компаниях отнеслись с недоумением к предъявленным со стороны антимонопольной службы обвинениям. Вот что заявила в интервью нашей радиостанции пресс-секретарь Мегафона Марина Белашева.
Тарифы на межоператорские взаиморасчеты не подлежат государственному регулированию, поскольку мы не являемся ни монополистами, ни существенными операторами. Это предмет переговоров. Было сформулировано предложение сделать базовым тарифом 10 рублей для всех без исключения операторов российских. Но важно принимать во внимание, что на долю трех гигантов российского рынка мобильной связи приходится примерно 87% всей абонентской базы. Поэтому, с нашей точки зрения, в такой ситуации было логично применить систему скидок. Это обычная международная бизнес-практика, которая применяется в любой отрасли. Если региональные компании набирают такой же объем, ну или хотя бы сопоставимый, то к ним будет применяться точно такая же система скидок. Поэтому мы в некотором недоумении относительно того, что же вызвало неудовольствие контролирующих органов.
В компании МТС полностью разделяет мнение коллег, говорит пресс-секретарь МТС Кирилл Алявдин.
Компания МТС неукоснительно соблюдает действующее российское законодательство. Это вот принятая во всем мире бизнес-практика оптовых скидок.
Можайкальский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в странах Балтии, переориентируется на переработку нефти из других источников, если ее поставки из России по нефтепроводу «Дружба» не возобновятся, сообщил председатель правления литовской компании. Поставки были приостановлены в конце июля после разлива нефти на участке трубопровода в Брянской области. Сегодня нефть поставляется в Можайке из ближайшего морского терминала. Российская нефтяная компания «ЮКОС» подала апелляцию на решение арбитражного суда Москвы от 1 августа о признании компании банкротом. В свою очередь, Генеральная прокуратура России объявила о возбуждении уголовного дела в отношении 4 бывших топ-менеджеров «ЮКОСа», включая ушедшего в отставку президента компании Стивена Тиди и главы холдинга «Минотеп» главного акционера «ЮКОСа» Тимоти Осборна. Им инкриминируется сговор с целью присвоения зарубежных активов компании на общую сумму около 10 миллиардов долларов. Президент Украины Виктор Ющенко заявил сегодня, что рост реального внутреннего валового продукта по итогам 2006 года составит около 7%. Подробности в репортаже киевского корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
По словам Виктора Ющенко, главным достижением власти за последнее время стало то, что украинская экономика начала активно выходить из тени. За минувший месяц валовой внутренний продукт Украины вырос на 9,3%, а до конца года ожидается, что рост ВВП составит около 7% при инфляции до 10%. Показатели, которые сейчас демонстрирует национальная экономика, одни из лучших в Европе, заявил Ющенко на Всемирном форуме украинцев. Впрочем, по мнению экономиста Алексея Плотникова, несмотря на позитивные тенденции, наблюдаемые в летние месяцы, по итогам года экономические показатели могут существенно отличаться от прогнозируемых.
С учетом того, что пока работают сезонные факторы, которые еще не характеризуют тенденцию, они не являются пока тенденцией к безусловному такому стремительному росту ВВП. Поэтому с этой точки зрения я не хотел бы сейчас давать каких-то оптимистических прогнозов. Естественно, мы надеемся на то, что он будет там больше 2%, которые обещали международные финансовые организации. Ну, говорить, что он там будет 6-7% до конца года, это очень смелое решение. Действительно, инфляция, видимо, не будет в этом году очень высокой. Она, видимо, все-таки превысит 10%, но не будет такой угрожающей, как это прогнозировали ранее. Но в любом случае, скажем, инфляция, превышающая 10% годовых, это достаточно высокая инфляция, особенно по меркам европейских стран.
Полагает экономист Алексей Плотников. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 72 копейки, на завтра 26.73. Курс евро на сегодня 34.36, на завтра 34.31. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают $1.28.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Михаил Соленков. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как отличить контрабасиста от террориста. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Опасаться фальшивых 100-долларовых купюр северокорейского производства призвал в четверг пресс-секретарь Белого дома, обвинивший Пхеньян в том, что он пускает долларовый контрафакт на финансирование терроризма и ядерных программ. По словам американских экспертов, фальшивомонетничество стало одним из основных источников дохода режима. Производство поддельных 100-долларовых банкнот поставлено в Северной Корее на промышленную основу. Фальшивые деньги отмываются через дружественные режимы банки. На подделки покупается верность генералитета и партийной верхушки. Но самое тревожное – они попадают в руки террористических организаций. Именно это вынудило Вашингтон ввести санкции против нескольких банков, подозреваемых в нелегальном сотрудничестве с Пхеньяном. В четверг актер и режиссер Мел Гибсон признал себя виновным в вождении автомобиля в пьяном виде. Это признание поможет ему уберечься от суда присяжных, который должен был рассматривать дело о задержании пьяного Гибсона за рулем. Тем не менее, судья определил повинившейся звезде Голливуда 3 года условно, посещение сессии группы анонимных алкоголиков в течение года и $1200 штрафа. Признание своей вины и готовность нести наказание исчерпывает его ответственность перед законом, но не освобождает от потенциально большей проблемы. Ему необходимо нейтрализовать последствия антисемитских заявлений, якобы сделанных им во время инцидента на дороге. Настойчивые средства информации продолжают требовать от калифорнийской прокуратуры видеозапись эпизода привода пьяного Гибсона в участок, где, как говорят, он разразился серией непристойностей. Прокуратура отказывается, но пресса настаивает. Высокое искусство может стать неожиданной жертвой борьбы с терроризмом, предупреждает газета «Нью-Йорк Таймс», рассказавшая о проблемах симфонических оркестров, которые начинают отказываться от гастролей, поскольку скрипки и виолончели Страдивари и Гварнери сразу же вызывают у охраны аэропортов ассоциации с терроризмом. Искусство в контексте глобального терроризма. Об этом я попросил высказаться моего коллегу, культуролога Бориса Парамонова.
Газета пишет, что передвижения симфонических оркестров и всегда были нелегким делом. Многие музыкальные инструменты громоздкие и требуют особого присмотра, скажем, виолончель. Есть некоторые духовые инструменты, которые требуется разбирать при транспортировке, а потом собирать на месте назначения. Ясно, что теперь при резко ужесточенном режиме проверки безопасности в аэропортах музыкантам стало особенно трудно. Что прикажете делать, если у вас требуют при осмотре багажа снять струны со скрипки Гварнери? Именно этого потребовали у знаменитого скрипача Пинкаса Цукермана. Из сообщения газеты неясно, сумел ли он отбиться или ему пришлось отменить поездку. Есть также сообщение о Большом театре, гастролировавшем в Англии вместе со своим оркестром. Чтобы не усложнять отъезд, администрация театра приняла решение отправить музыкальный инструмент оркестра морем, когда теперь оркестранты Большого вновь их обретут. Сообщается об отмене многих запланированных раньше гастролей симфонических ансамблей, а также о том, что инструменты отправляют грузовиками к месту назначения, если это не заокеанский тур, но музыканты прибывают на самолетах раньше и не могут репетировать в отелях.
Иными словами, высокое искусство становится жертвой террора.
Безусловно. Мы уже привыкли думать, что в эпоху глобализации мир становится поистине един, в том числе и в культурном отношении. Теперь выясняется, что культурные контакты затрудняются не только между разными странами и континентами, между различными культурными регионами, но и внутри чуть ли не каждой отдельно взятой страны. Скажем, сложным делом стало даже приехать на гастроли из Филадельфии в Бостон. Конечно, есть сейчас интернет и радио, музыку какую угодно, можно слушать где угодно. Но все это переводится, так сказать, в виртуальный план. Прямые контакты между людьми затрудняются. Процесс, который некоторые называют столкновением цивилизаций, которого надеются не допустить, избежать, в таких случаях приобретает вполне ощутимый характер. Начинаешь задумываться об актуальности старинной пословицы «Когда говорят пушки, музы молчат». Хотелось бы думать о презумпции невиновности у муз. Нельзя ли заранее предположить, что среди оркестрантов знаменитого музыкального коллектива террористов не может быть по определению? Но в том-то и трудность нынешнего времени, что берется под сомнение и вызывает страх. Все.
Говорил Борис Парамонов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 34-летний Рики Мартин получит награду, которой до сих пор удостаивались лишь его старшие коллеги по цеху поп-музыки Карлос Сантана, Хулио Иглесиас. Латинская академия звукозаписи назвала его человеком года за творческие и гуманитарные достижения. Меня это не волнует, поет Рики Мартин.
Рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода», завершила второй информационный час программы «Время свободы». Мы продолжим после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на наших волнах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.